Глава 15. Он там, впереди. Вопреки ожиданиям хозяйки, глава семейства к ужину домой не явился. И мы, хозяйка дома, старик, мальчишка и я, поужинали вчетвером без него. В начале предупреждение его супруги казалось обманом с целью отбить у нежданного гостя охоту к любым злодействам, каковые я в ином случае мог совершить. Но с течением времени, пока хмурый день тянулся своим чередом, в том самом безмолвии, что предвещает грозу, мне сделалось очевидно, что своим словам она верила и теперь искренне беспокоится. Ужин наш был прост. Насколько простым может быть подобное угощение? Но я проголодался настолько, что радовался ему как никогда в жизни. Состоял он из вареных овощей без соли и масла, черствого хлеба и малой талики мяса. Ни вина, ни фруктов, ничего сладкого, однако я, пожалуй, съел больше, чем трое других вместе взятых. Когда мы покончили с ужином, хозяйка, звали ее, как выяснилось, Каздо, отыскала в углу длинный, окованный железом посох и отправилась искать мужа, перед уходом заверив меня, что в сопровождении не нуждается, а старику, который ее, на мой взгляд, не услышал, сообщив, что идет недалеко и вскоре вернется. Видя, что старик, в прежней рассеянности, не замечая вокруг ничего, сидит у огня, я поманил к себе мальчишку и после того, как завоевал его доверие, показав ему терминус эст, позволив взяться за рукоять и попробовать поднять меч, спросил, отчего Севера не спустится и не присмотрит за ним, пока мать в отлучке.
«Она вернулась вчера ночью», — сообщил он.
«И сегодня к ночи непременно вернется», — сказал я, думая, что говорит он о матери. «Но разве Севере не следует присмотреть за тобой, пока ее нет?» Мальчишка, подобно всем детям, не освоившим речи в достаточной для продолжения спора мере, пожал плечами и отвернулся. Но я поймал его за плечо. «Будь добр, малыш Севериан. Пойди-ка наверх и скажи ей, пусть спустится к нам. Обещаю, я ей ничего дурного не сделаю». Мальчишка кивнул и нехотя, нога за ногу, двинулся к лестнице.
«Злая она!»
— буркнул он. И тут, впервые с тех пор, как я переступил порог дома, старик подал глубже.
«Бекан, ступай поближе. Офигенно тебе расскажу».
В недоумении оглядевшись, я понял, что обращается он ко мне, принимая меня за зятя.
«Первый озорник среди нас он был, этот Фихин. Бесшабашный, росту высокого. Руки сплошь в волосе рыжим, будто обезьяны. Увидишь, как тянется за чем-нибудь из-за угла, так и подумаешь. Но в точности обезьяна. Только у той лапа будет поменьше. И проказник такой же. Как-то стащил нашу медную сковороду, ту самую, в которой мать колбасу жарила. А я его руку заметил, но никому ничего не сказал, ведь Фихин был мне другом. Сковороды я так и не нашел. В глаза больше не видел, хотя с Фихином виделся тысячу раз. Не нашел и вбил себе в голову, будто он смастерил из нее кораблик, допустил по реке, потому что сам такое же озорство всегда хотел учинить. Пошел искать ее вниз по течению, и глазом моргнуть не успел, как наступила ночь. А ведь я еще шага назад к дому не сделал. А может, он со дна сковороду отшлифовал, чтобы в нее смотреться. Водилась за ним привычка портреты собственные рисовать. А может, просто воды в нее налил и рисовал с отражения.
Слушая старика, я пересек комнату и подошел ближе. Отчасти из-за невнятности его лопотания, отчасти же из уважения к его годам, обнаружив в чертах морщинистого лица легкое сходство с мастером Полимоном, хотя глаза у него были собственные, природные. «Однажды я свел знакомство с человеком примерно твоих лет, позировавшим Фихину», — сказал я. Старик поднял на меня взгляд, однако мелькнувший в его глазах с быстротой птичьей тени, скользящей по серому половику, выброшенному за порог на траву проблеск разума, понимание, что я не Бекан, тут же угас. Впрочем, рассказа он не прервал, и слов моих будто бы вовсе не слышал. Казалось, он ведет речь о чем-то чрезвычайно важном, о том, что непременно нужно хоть кому-нибудь рассказать, излить хоть в чьи-нибудь уши, пока все это не утрачено навсегда.
А вот лицом он на обезьяну вовсе не походил, нет. Красавчик он был, Фихин красивее всех вокруг. Всегда мог у какой-нибудь женщины еды или деньжат раздобыть. Чего захочешь от женщин добиться мог. Помню, шли мы с ним как-то по дорожке, ведущей туда, где в те времена стояла старая мельница. У меня имелся с собой лист бумаги, выданный школьным учителем. Настоящие бумаги. не совсем белый, а этак слегка буроватый и сплошь в крохотных пятнышках, но чисто форель в молоке. Учитель дал его, чтобы я письмо для матери написал. В школе-то мы писали только на дощечках, а после, чтоб писать, снова вытирали их начисто тряпкой. Бывало, когда никто за нами не смотрит, подбросишь тряпку и как дашь по ней дощечкой, прямо в стену, а то и кому-нибудь в голову. Однако Фихин любил рисовать. А я по пути вспомнил об этом и думаю, ну и лицо у него сделается. Получил он листок бумаги, чтобы сохранить нарисованное навсегда. Он ведь только рисунки свои и берег. Другое что, либо потеряет, либо раздаст, либо выбросит. О чем матери хочется рассказать в письме, я знал прекрасно и рассудил так. Если писать помельче, половинки листа вполне будет довольно. Фихин на моем сокровище, конечно, не знал, но я вынул лист из-за пазухи, показал ему, а потом сложил вдвое и разорвал напополам.
Сверху донесся писклявый голосок мальчишки. Но что он сказал, я не расслышал.
«Знаешь, светлее денька я в жизни не видывал. Солнце прямо-таки зажило новой жизнью, будто человек, который хворал вчера и завтра будет хворать, но нынче гуляет себе, смеется так, что кто его видит впервые, наверняка подумает. Все с ним в порядке, здоров как бык, а лекарства возле постели приготовлены для кого-то другого. В молитвах сказано, будто новое солнце воссияет так ярко, что невозможно смотреть. И я до того самого дня считал это просто таким выражением для красного словца, вроде как младенца называют красавчиком или возносят до небес всякую пустяковину хорошим человеком сработанную, а на самом-то деле повесь на небе хоть два солнца, смотреть на это никому не помешает. Но в тот день мне стало ясно, что в молитвах-то сказана чистая правда. Фикин так засиял лицом, что отвернуться пришлось, даже глаза слезились. Сказал он мне спасибо, и двинулись мы с ним дальше и подошли к дому, где девчонка одна жила. Как ее звали, уже запамятовал. Но красива она была в самом деле, без дураков. Той красотой, какой обычно отличаются самые тихие. До того дня я и не знал, что Фихин с нею знаком. Но он попросил меня подождать, и уселся я на ступеньку у ворот.
Наверху раздались шаги. К лестнице двинулся кто-то куда тяжелее мальчишки.
В доме он пробыл недолго, но когда вышел, а девчонка выглянула ему вслед из окна, я понял, чем они там занимались. Поднял я на него взгляд, а он только развел в стороны длинные тонкие обезьяньи ручища. Извини, дескать, с тобой поделиться не мог. В конце концов, он велел девчонке дать мне полкоровая хлеба и фруктов, а еще нарисовал с одной стороны листа мой портрет, а девчонкин с другой. Но рисунок оставил себе.
Лестница заскрипела, и я обернулся на шум. Как я ожидал, сверху спускалась женщина, невысокая, но пышнобедрая и тонкая в талии, в платье, изодранном не меньше, чем платье хозяйки дома, однако гораздо грязнее. На спину ее с затылка не спадали длинные пряди пышных темно-русых волос. Думаю, я узнал ее еще до того, как она повернулась ко мне. А уж увидев широкие скулы и продолговатые раскосые карие глаза, лишился последних сомнений. То была Агия.
«Значит, ты с самого начала знал, что я буду здесь?» —
сказала она. «То же самое я мог бы сказать о тебе. Ты вроде бы появилась здесь первой».
«Я всего-навсего заподозрила, что ты можешь прийти сюда. И так уж оно обернулось, немного опередило тебя. А хозяйке этого дома рассказала, что ты со мной сделаешь, если меня не спрятать»,
— отвечала Агия. Очевидно, таким образом она решила дать мне понять, что здесь у нее есть союзник, пусть даже столь слабосильный. «Выходит, ты пыталась погубить меня с тех самых пор, как попалась мне на глаза в Сальте среди толпы?»
«Это обвинение?» «Да, пыталась». «Лжешь?»
«Нечасто. Нечасто мне доводилось видеть Агию настолько сбитой с толку».
«Что значит лжешь?»
«Только то, что погубить меня ты пыталась еще до Сальта».
«Ну да, разумеется. Аверном».
«И не только, Агия, и не только. Я знаю, кто такой Гефор». В ожидании отклика я умолк, но Агия не проронила ни слова. «В день нашего знакомства ты поминала о старом моряке, желающем, чтоб ты жила с ним. по твоим же словам, старым, уродливым с виду и бедным.
А я еще не смог понять, отчего ты, миловидная и молодая, вообще задумалась над его предложением, хотя с голоду вовсе не умираешь. У тебя ведь был и заступник, брат-близнец, и лавка кое-какой доход приносила.
Тут настал мой черед удивляться.
Мне следовало сразу пойти к нему и стать его госпожой. И теперь я ею стала,
— отвечала она.
Я думал, ты просто обещала отдаться ему в обмен на мою жизнь. Я обещала ему и это, и еще многое, и потому он целиком в моей власти. Он там, Севериан, впереди, ждет от меня приказа.
С новыми тварями наготове. Благодарю за предупреждение.
Ведь в них все и дело, не так ли? Он угрожал вам с Агилом ручными зверушками, привезенными из иных сфер.
Агия кивнула.
Он явился к нам продать кое-какую одежду из тех, что носили на древних судах, в давние-давние времена ходивших за кромку мира. Причем ни маскарадный костюм, ни подделку и даже не старье сброшенных складов, многие сотни лет пролежавшие в темноте, а почти новые вещи. Сказал, что его корабли, все его корабли заблудились в черной бездне меж солнц, где останавливается круговорот лет. Заблудились так безнадежно, что их не отыскать даже самому времени.
«Знаю», — заметил я.
«Слышал от Иона. Узнав, что тебе поручено казнить Агила, я отправилась к нему. Кое в чем он тверже стали, но кое в чем другом сущий ребенок. Не поступившись собственным телом, я не добилась бы от него ничего, но я согласилась на все извращения, какие он не пожелал, и внушила ему, будто люблю его. Ради меня он следил за тобой после расправы над Агилом. На его серебро я наняла тех, кого ты убил возле старого рудника. А ради меня прирученные им твари покончат с тобой, если я не покончу с тобою сама. Здесь.
Полагаю, ты замышляла дождаться, пока я не усну, а после спуститься и зарезать во сне.
Я собиралась разбудить тебя, приставив вначале нож к горлу. Однако этот мальчишка сказал, что ты обо мне знаешь, и я подумала, а ведь так выйдет еще веселей. Только скажи, как ты догадался о Гефоре?
Сквозь узкие оконца в дом ворвалось дыхание ветра. Огонь заплясал, закоптил, и умолкший было старик, звучно откашлившись, сплюнул на угли. Мальчишка, спустившийся с чердака во время нашего саги и разговора, тоже молчал, недоуменно таращась на нас во все глаза.
«О нем мне следовало догадаться намного раньше», — ответил я.
«Точно таким же моряком был мой друг Иона. Думаю, ты его помнишь. Видела мельком возле входа в рудник.
Вы о нем наверняка знали». «Верно, знали».
«Возможно, оба служили на одном корабле, а может, могли узнать друг друга по какой-то примете. По крайней мере, Гефор этого опасался всерьез. И как бы там ни было, старался не приближаться ко мне во время странствий с Ионой, хотя прежде так и рвался побыть со мной рядом. Я видел его в толпе у эшафота, когда казнил мужчину и женщину. Однако в Сальте он даже не пробовал ко мне подойти. По дороге в обитель Абсолюта мы с Ионой увидели его позади, но примчался он только после того, как Иона отъехал подальше. Хотя навсегда распроститься с Нотолой ему наверняка было отчаянно жаль. Брошенный в Аванзал он тоже не пробовал подсесть к нам, пусть даже Иона был, можно сказать, при смерти. Однако перед тем, как мы ушли, по залу шарила еще какая-то тварь, оставившая за собой след, дорожку слизи.
На это Агия не ответила ничего, и в молчании вполне могла бы сойти за ту самую прежнюю Агию, какой я увидел ее на следующее утро, после того, как покинул родную башню, поднимавшую жалюзи на витринах пыльной лавки старьевщика.
«Должно быть, на пути в Тракс след мой вы потеряли», — продолжал я, «либо вас задержало что-нибудь непредвиденное. Но после, выяснив, где мы, вы не смогли разнюхать, что я возглавляю Винкулу, иначе Гефор не посылал бы свою огненную тварь искать меня на улицах города. Затем вы каким-то образом нашли Доркас в утином гнезде».
«Мы сами там жили»,
— пояснила Аге.
«Пришли в Тракс всего за пару дней до того. Взялись искать тебя, а тут вы и объявились. Но даже узнав в девице из комнатушки на чердаке ту самую полоумную, подобранную тобой в ботанических садах, не смогли догадаться, что поселил ее туда ты. По словам этой старой курицы, хозяйки трактира, ее провожатый был одет, как обычный горожанин. Не смогли, но решили, что она может знать, куда ты запропал, и что с Гефором разговориться охотнее. Кстати, на самом деле никакой он не Гефор. Его настоящее имя куда древнее. В наше время о таких и не слыхивали».
«Он рассказал Доркас об огненной твари», — сказал я.
А Доркас все рассказала мне. Я о ней слышал и прежде. Но Гефор в разговоре с Доркас называл ее Саламандрой, то есть знал, что это за существо. Знал для него название. Услышав об этом от Доркас, я еще ничего не заподозрил, но позже вспомнил, что у Ионы нашлось название для черного существа, летевшего за нами вблизи от обители Абсолюта. Существо это он назвал Нотулой и объяснил, что так его нарекли моряки с кораблей, за то, что по ночам подобных ему выдают только тепловые волны. Нашедшееся у Гефора название для огненной твари тоже вполне могло быть придумано моряками, а еще означало, что он как-то связан с нею самой. По губам Агии скользнула кривая улыбка.
«Стало быть, ты все знаешь, а я в твоих руках. Если, конечно, тебе в такой тесноте удастся размахнуться своим огромным мечом.
Ты и без него у меня в руках. А возле входа в рудник, если уж на то пошло, вовсе под сапогом побывала.
Однако нож мой пока что при мне».
В этот момент в дом вошла мать мальчишки, и мы оба на время умолкли. Изумленно взглянув на нас с Агией, она, словно никакое удивление, не могло одолеть ее скорби либо отвлечь от насущных дел, затворила дверь и заперла ее на тяжелый засов.
«Вот так-то?»
— сказала Агия.
«Услышал он, что я наверху, и заставил меня спуститься. И теперь жизни лишить собирается. И как я ему помешаю?» — устало откликнулась хозяйка дома и обратилась ко мне. «Я спрятала ее, так как она сказала, что ты желаешь ей зла. Меня ты тоже убьешь?»
«Нет. И ее убивать не стану, о чем ей прекрасно известно». Лицо Агии исказилось в гримасе ярости. Точно таким же образом мог бы исказиться лик какой-нибудь юной красавицы, вылепленной из разноцветного воска самим Фехином, оплывая и в то же время горя в языках пламени.
«Ты был так горд собой, убив Агила! Неужто я не достойна такой же смерти? Ведь мы с ним одной плоти и крови!»
Услышав, что Агия вооружена ножом, я не слишком поверил ей и даже не заметил, как он, один из тех самых кривых ножей, коими славится Тракс, оказался в ее руке. Воздух уже довольно давно был тяжел от назревавшей грозы. И в эту минуту среди горных пиков над нами раскатисто загремел гром. Когда же отголоски его раскатов почти утихли, неподалеку будто в ответ им раздался вопль. Описать этот вопль мне не по силам. То был не вполне человеческий крик, но и не просто рев дикого зверя. Усталость хозяйки дома Каздо исчезла, как не бывало, уступив место отчаяннейшей спешке. Схватив ближайший из тяжелых дощатых ставней, прислоненных к стене под каждым из узеньких окон, она подняла его, будто ставень весил не более сковороды, и с грохотом вставила в оконный проем. Снаружи взахлеб яростно залаял пес, но лай его тут же умолк. Теперь воцарившуюся вокруг тишину нарушал лишь стук первых капель дождя.
«Ну вот, уже здесь!»
— вскричала Каздо.
— Уже здесь!
— вдруг напустилась на сына.
— Севериан, не путайся под ногами!
И тут сквозь одно из оставшихся открытыми окон снаружи донесся тоненький детский голосок.
— Папа, ты мне не можешь помочь.